Доли Део Глория, и переводится оно очень просто «Вся слава Богу» или «Вся слава только Богу». Если вы помните, мы с вами решили, что так как это год реформации, мы хотели поговорить о пяти соло, или золи, как они называют их, или солос. Это золи, это с латыни переводится «только». Да, только золо скриптура, только писание, золо фида, только вера. Золо грация, только благодать, золус Христос, только Христос, а золи Део Глория, вся слава только Богу. Помните? Наверное, если вы внимательно следите за этими проповедями, то вы заметили, что сейчас пятое, а четвертое не было. Может быть, вы обратили внимание, если нет, то не страшно, обратите внимание. Если Бог даст, через две недели будет проповедь только благодать. Это четвертое, ее не было, о благодати мы с вами еще не говорили. Мы говорили только Писание, только вера. Только Христос, и сегодня вся слава только Богу. Если Бог даст, через две недели только благодать или золо грация. Вся слава только Богу. Интересно, как я сегодня попал вообще на собрание в воскресенье. Дело в том, что я уже в пятницу получил, мне уже дали больничный, так как я простыл. Но я себя еще нормально чувствовал в пятницу. В субботу утром проснулся, я тоже себя вчера еще более-менее нормально чувствовал. Была хорошая погода, мы даже хотели поехать куда-то с детьми погулять. Я чувствую, что с каждым часом мне становится все хуже и хуже. И к вечеру у меня уже по 38 температура была, у меня голова, что я чихнуть не могу, потому что как будто колокол в голове весь звенит. И я понимаю, что завтра будет собрание, я понимаю, что в понедельник надо ехать в Херфорд, а во вторник библейские курсы, а в субботу, воскресенье Дрезден. И я понимаю, что сейчас это все просто накрывается, все, ничего не будет, и ни собрания, ничего. И тогда я, кто в нашей WhatsApp-группе есть, я написал вчера, что, друзья мои, молитесь, напился всякой гадости и с температурой лег спать. И я надеялся, что будет, я надеялся единственное на чудо, потому что я думаю, если чудо не произойдет, то я на собрание не приеду, потому что мне хуже становится, а не лучше. И врач мне сказал, что если до среды не станет лучше, то он пропишет антибиотики, если хуже станет. Но я так понимаю, что мне будет все хуже и хуже. Ночью, всю ночь я просыпался, и голова как... в общем, чуда нету, и каждый раз я ложусь и говорю: «Господи, молюсь». Я столько не молился, как сегодня ночью, наверное, весь год. Ложусь и, короче говоря, утром встаю и понимаю, что чудо не произошло. Я болею. И, скорее всего, что я не попаду на собрание. Жена моя тоже болеет. Вот. И я говорю: «Надо детей в церковь везти». Она говорит: «Ну, я не могу поехать». Я говорю: «Ну, тогда я поеду». Оделся и сел, значит, завтракать, и смотрю, она встала. «А ты, говорит, в Дюссельдорф еще потом поедешь?» Я говорю: «Ну, в Дюссельдорф поеду». Она говорит: «Не, давай я тогда уже с детьми поеду на собрание туда». Я говорю: «Ну, вообще-то меня в Дюссельдорфе не ждут, там братья все приготовились, и все, мне разрешили дома остаться». Ну и, короче говоря, она уехала, я сидел проповедь готовил, и потом мне плохо стало, что я лег. Я не лежал, я даже не мог встать. Мне просто было плохо. Мне плохо, голова болит. Вот грипп болеет. Ну, потом они приехали с детьми, и мы стали кушать. Я сижу, ем, я говорю: «Не, наверное, я не поеду на собрание. Мне плохо, я не могу». И послушайте, как интересно, как Бог все сделал. «Вся слава только Богу». Проповедь называется «Вся слава только Богу». Лиза ходит там и мне говорит, я говорю: «А что сегодня за проповедь была там, где они на собрании были, вон на масле?» Она говорит: «Ты знаешь, он так интересно говорил, Виктор Левин, и он говорит, во время проповеди говорит: у нас так много всего на меня навалилось, и я на этой неделе уже начал роптать, проповеди готовить, занятия с крещаемыми, там молодежь, там то, там все, так много всего, и я, говорит, уже начал роптать, и вдруг остановился в один момент и думаю: а если у меня сейчас забрать все эти занятия, проповедь, пастор их церкви, да, вон амаст, если у меня все это позабирать и забрать церковь, то я же, для чего я жить тогда буду? Смысл, какой у меня жизни на земле?» Она говорит, ну, она ходит там, и мне это рассказывает, а я ем, сижу в этот момент, уже с твердой уверенностью, что я в церковь не поеду, что я дома останусь болеть дальше. И она говорит, и вот он, представляешь, и говорит, тогда, и поэтому, говорит, слава Богу, что есть все эти занятия, церковь, люди, и слава Богу тебе, Господь, потому что иначе смысла жизни нет на земле. Я поел, поднялся наверх, а я уже в костюме сидел, я поднялся наверх, разделся, встаю так и думаю: действительно, а зачем тогда жить? Из того, что она мне рассказала, жена там внизу. Одеваюсь снова, спускаюсь вниз, а Лиза говорит, так ты все-таки поедешь. Я говорю, Лиза, а зачем тогда жить? А зачем тогда жить? Я говорю, слава Богу. И вы знаете, по-моему, чудо в машине произошло, потому что вы меня видите. И представьте, что в 11 часов я лежал в постели, я не мог встать. Просто не мог встать. Вот мне кажется, что вот в этот момент произошло какое-то чудо. Я не могу сказать, что я уже здоровый совсем, но, по крайней мере, у меня есть силы. Я не знаю, что будет вечером и дальше, и завтра, но будем надеяться, что Богу. И поэтому я Богу говорю, если ты хочешь меня использовать, то тогда используй, потому что иначе смысла жить нет на земле. Вся слава должна принадлежать только Богу. Это Бог один, который все во всем. Итак, у нас сегодня соли дое глория, вся слава только Богу, или одному Богу слава. Еще раз, как эти все пять принципов можно сказать одним предложением? Человек спасается только через веру во Христа и только посредством благодати. Эту истину мы находим только в Писании, а слава за спасение принадлежит только одному Богу. Незадолго после того, как Бог меня призвал, оправдал и установил, поместив в школу освящения, я услышал от одной сестры такую фразу. И как-то общался с одной сестрой, буквально я еще там свежеиспеченный верующий. И она мне говорит по телефону такие слова. Она говорит, ты знаешь, я молюсь за брата одного, называет его фамилию, там X, брат X, я не буду говорить его фамилию. Она говорит, я молюсь за него и прошу только одного, чтобы он научился всю славу отдавать Богу, и хорошую, и плохую. И я не понял сначала, что она имеет в виду. Вот честно говорю, я не понял, что она имеет в виду. Какую славу, хорошую, плохую? Что он, этот брат, сделал такого, не такого? Я так и не понял. Ну, принял к сведению, знаете, сказала мудрая сестра, пожилая, я там принял это все к сведению. По прошествии многих лет до меня стало доходить постепенно, что она имела в виду. Отдавать славу Богу. Что значит отдавать славу Богу в жизни своей и хорошую, и плохую? Как часто мы говорим по-русски «Слава Богу» в Украине, «Слава Иисусу Христу» говорят. «Слава Иисусу Христу» отвечают, кто знает как? «Навеки слава» или «Навеки Богу слава», да, отвечают. Так здороваются до сих пор еще в деревнях на Западной Украине. Немцы говорят «Гот сайданг», да? Да? Немцы говорят «Гот сайданг», «Гот сайданг», «Слава Богу», «Гот сайданг», то будет «Слава Богу». И как редко верующие принимают в жизни решения, основанные на прославлении Бога. Родные мои, если среди нас есть служители, среди нас есть и лидеры различных уровней, и если нас смотрят или слушают пастыри, служители, диаконы, родители, какое вопросительное слово чаще всего слышится от людей, которых доверил нам? Почему? Вот я не знаю, слово «почему». Вот я не знаю, как вам, общаясь с людьми, я чаще всего слышу слово «почему». Есть? Почему? Все время задают, ну почему я? Почему это надо делать? А почему не так? А почему по-другому? Слово «почему» чаще всего звучит в разговорах с людьми. Дети, маленькие дети, больше всего задают вопрос «почему?». Почему земля круглая? Дело в том, что я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я ее ни разу не видел, я только верю тому, что мне говорят, что она круглая. Кто-то верит, что она плоская, да? Кто-то верит вообще, что она трех китак стоит. Никто же не видел. А почему электричество бегает? А почему птицы летают? Самый большой мой вопрос, почему, как может лететь самолет? Я до сих пор это не могу понять. Для меня это чудо. Когда я еду и вижу, когда вот эта махина летит, я не знаю, как она летает. Я не знаю, почему она вообще летит. Вот. И вопрос почему, он чаще всего задаваемый. Малые дети задают этот вопрос с целью что-то узнать. Подростки задают этот вопрос с целью, чтобы ничего не делать. А почему я должен делать? А почему я всегда все у нас дома делаю? У вас нет подростки? Вы, когда были подростки, вспоминайте. Почему всегда я только мусор выношу? Почему я должен всегда убираться? Они задают, еще раз, дети задают почему, чтобы что-то узнать. Подростки, чтобы ничего не делать. И тогда третья опция. Почему задают вопрос, почему христиане взрослые? С какой целью взрослые верующие задают вопрос «почему?». Какая цель этого вопроса «почему?». Заметьте, что вопрос «почему?» направлен на мотив, или то есть с какой целью я должен что-то делать или что-то не делать. Ответ на этот вопрос раскрывает истинные мотивы любых наших поступков. Вот сегодняшняя ситуация. Почему ты едешь? И вот ответив на вопрос «почему», я могу узнать свои мотивы, что движет мной в этот момент. Почему я вообще это делаю? С какой целью я что-то делаю или я что-то не делаю? Часто в Библии вопрос «почему» совершенно игнорируется Богом, или ответ звучит так, что вопрошающий не хочет больше задавать никаких вопросов. Если вы будете внимательно читать Библию и встретите в ней, когда люди задают Богу вопрос «почему», то, как правило, ответа на вопрос «почему» нету. Самый яркий пример – Корей, Дафан и Аверон. Помните эту историю в числах? Она записана. Когда израильский народ шел по пустыне, то Корей, Дафан и Аверон подняли восстание против Моисея и Аарона. И Бог говорит Моисею с Аароном: отойдите от них, от их семейств, и я их сейчас поглощу, земля откроется, и они все туда вместе с семьями туда уйдут. И Моисей с Аароном задают вопрос Богу: почему все, если согрешили, только трое? Бог абсолютно не реагирует на вопрос «почему». Вопрос «почему» часто в Библии остается неотвеченным. Мы уже с вами много раз говорили, вопрос «для чего» намного интереснее, чем вопрос «почему». Однако мы все равно с вами задаем вопрос «почему». Когда мы говорим «только Писание», люди спрашивают: почему только Писание? Когда мы говорим «только вера», почему только вера? Почему только благодать и почему только Христос? Почему только эти 5 принципов, выбранные реформатором? Возможно, вы задавали себе подобные вопросы, но ответ на них очень прост. Потому что соли Део Глория. Потому что вся слава принадлежит только Богу. В Библии есть ответ на все «почему» вопросы, которые только могут возникнуть у какого-либо человека любого возраста. И они находятся, и этот ответ находится в книге Иезекииль. Мы сегодня с вами прочитаем кусочек одной главы книги Иезекииль. Сначала немного истории. Пророк Иезекииль нес свое служение в 593-571 году до Рождества Христова. Это очень важно, потому что там в середине его служения есть дата в 586 год, в котором пал Иерусалим и Иудея. 3 раза было нашествие Навуходоносора на Иудею. В 605 году во время царя Иоакима было первое нашествие Навуходоносора в Вавилон. Вавилон напал на Иудею. В этом году важные и знатные люди, включая Даниила, были взяты в плен. Даниил знаком, да? Книга пророка Даниила из Библии. В 597 году второе нашествие Навуходоносора после подавления восстания, которое учинил Иоаким, 10 тысяч человек, включая Иезекииля, были взяты в плен. То есть, включая вот этого Иезекииля, которую книгу мы сейчас будем читать. И в 586 году Навуходоносор пришел в третий и последний раз в Иудее, захватил Иерусалим, разрушил храм, а оставшихся евреев рассеял по всей Вавилонской империи. Это дата. Каждый еврей, уважающий себя еврей, должен знать эту дату. Если он не знает эту дату, значит, он не еврей. Вот я прям такое выражение сейчас делаю. Набираю смелости и говорю: если вы еврей, и вы не знаете 586 год до Рождества Христова, что это было, значит, вы не еврей. Покайтесь в том, что вы еврей, выучите эту дату, узнаете, что там было, и потом будете говорить, что вы еврей. И вообще, если вот сейчас кто-то нас смотрит, если вы не знаете даты, в какие года были разрушены, восстановлены Иерусалим и Иудея, вы не еврей. Вы, может, думаете, что вы еврей. В 586 году пал Иудея, и Иерусалим был захвачен. В этом году евреи ели своих детей, варили и ели своих детей. Такая страшная была осада Иерусалима. И эту историю должны знать каждый еврей, каждый верующий. Каждый человек, который говорит, что он христианин, он должен знать эту историю. Он не может ее не знать, она написана в Библии. И пишут об этом 2 человека. Иеремия пишет, находясь в это время в Иудее, в Иерусалиме, а Иезекииль находится в это время в плену и пишет об этом же самом. Об этих же событиях. Эти 2 человека, они современники друг друга были, находились в одно и то же время. В 586 году упал Иудея. И вот Иезекииль пишет из плена, как вот к этим, цель его или адресат его, это плененные иудеи, которые уже вот этими 2-3 пленениями уже были убраны туда, в Вавилон переселенные. Интересно, что Иезекииль считается одним из самых сумасшедших пророков Библии. Сумасшедших в кавычках, но для некоторых людей он был на самом деле сумасшедший. Они думали, что он сумасшедший. Почему? Во-первых, он питался книгами, построил модель Иерусалима и проповедовал ей. Раздетый лежал на улице то на одном боку 390 дней, то на другом 40 дней. Питался всякой ерундой, приготовленной на кизике. Совершал смешные процедуры с волосами головы и бороды. Эти все места стоят в конспектах, если у вас есть, можете прочитать. Переезжал с места на место перед глазами других. Это, если когда вы прочитаете языки или книгу, вы подумаете, если вы нормальный человек, вы подумаете, что он сумасшедший. Чтобы понять, что он не сумасшедший, надо быть таким же сумасшедшим. Понимаете, что я имею в виду, да? Верующим. Рассказывал чудные истории. Например, историю о выброшенной девочке, которую выбросили за город. 16 глава. Это потрясающая история. Очень интересная. Я вам просто советую всем прочитать 16 главу. Пророчествовал лесу. Это вообще, вот представьте, он вышел в лес, и лесу пророчествует, лесу рассказывает библейские истории ему. Но самая сумасшедшая история, которая с ним случилась, на мой взгляд, когда Бог его отправил проповедовать на кладбище мертвым костям. Это 37 глава. Вот он там вышел и этим мертвым костям проповедовал Евангелие. Иезекииль находился в данный момент в плену и обращается к пленным страдающим иудеям. На меня повлияло очень сильно Дэвид Платт, есть такой американец, который проповедовал на эту тему, и вот я хотел бы тоже поделиться то, что он говорил и своими исследованиями по этому поводу. Итак, мы с вами открываем книгу пророка Иезекииля, 36 глава, 22-32 стих. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 22-32 стих. Давайте прочитаем это все место длинное. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, обеславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. Интересно, русский перевод немножко смягчил то, что здесь написано на самом деле. В немецком переводе написано «Ich will euch bereinigen». «Я хочу». «Ich will». Посмотрите по-немецки. «Я хочу дать вам сердце новое» на немецком языке написано. «И дух новый я хочу вам дать. И я хочу взять из плоти ваше сердце каменно. И я хочу дать вам сердце плотяное». Везде, где вы читаете глаголы Бога, везде, почти везде стоит в немецком «Ich will». «Я хочу». Если это желание Бога, я это сделаю, я хочу это сделать. Кто-то сейчас открыл немецкую Библию? Правильно, да? «Я хочу, их виль, я хочу внутрь вас дух мой вложить и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Я хочу быть вашим Богом», написано. «Я освобожу вас от всех нечистот ваших, я хочу освободить вас. И я хочу произвести хлеб или умножить, призову хлеб. И умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Вот такое... Страшное место. Если вы еврей, я понимаю, что это не очень приятно читать. И суть наша сейчас будет не говорить о том, какой плохой был Израиль, а какой великий Бог в этой всей истории. Какой великий Бог. Бог спасает людей только для того, чтобы прославлено было его имя по всему лицу земли среди всех народов. Если вы были внимательны, вот эта мысль стоит сейчас здесь, в этом тексте, который мы прочитали. На протяжении всей истории Израиль отходил от Бога. Они поклонялись идолам, ходили за нечестивыми царями, больше нарушали заповеди, законы и постановления Бога, чем исполняли заслуженное наказание и гнев святого Бога. И Бог осудил их, отправив в плен, но не уничтожил. Однако Господь не сделал с ними всего того, что он делал с другими народами за такие же грехи. И возникает вопрос, почему? Почему другие народы должны были быть стираемы с лица земли, в то время как за эти же грехи самый народ израильский не был уничтожен до конца? Если вы будете читать книгу Иеремии, то в Иеремии Бог приводит в пример Манассию царю, царя Манассию, который был самым идолопоклонником Израиля. Он еще в Иеремии вспоминает об этом царе и говорит, за этого царя, за то, что он делал, этот царь. Ввел Израиль в такое идолопоклонство, что не знали и народы, которые жили до этого, в этой земле, которые были уничтожены, эти семь народов. Почему Бог не уничтожил Израиль? Почему он не стер его с лица земли? Ведь это было бы справедливо. И это было справедливо, когда Бог стирал народы с лица земли за их мерзости и нечисти. Бог озвучивает проблему Израиля. Давайте прочитаем с 16 по 19 стих. Мы с вами считали с 22 стиха. А сейчас мы прочитаем та же 36 глава, 16 по 19 стих. «И было слово ко мне Господне, Сын Человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их». А далее идет ответ на вопрос, почему Бог не уничтожил их, как он это делал с другими народами, с 20 по 22 стих. «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его». Здесь должен стоять вопросительный знак. Они народ Господа, и вышли из земли его? И вот гуманистически должно следующий стих стоять так. «И я пожалел их ради их самих». «И я пожалел, и пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажите дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которого вы обесславили у народов, куда пришли». Язычники говорили, это народ Божий. Вот это народ Божий, это народ Яхвы Бога, которые пришли сюда в плен. А где же их Бог? Где силы этого Бога? Как же он мог допустить, что Иудея разрушена, Иерусалим пал, храма нету? А они говорят, что наш Бог самый сильный, что нет других богов, кроме нашего Бога. Посмотрите на этих жалких людей, которые у нас в плен пришли. Разве этот Бог сильный Бог? Понимаете суть, которая была? Люди через свои грехи подали повод другим людям неверно говорить о Боге. Они не передали истинную картину Бога. Это и есть бесславили имя Бога. Имя Бога стало бесславиться среди народов, стали высмеивать и насмехаться над Богом Яхве. Друзья мои, сегодня то же самое происходит у нас в Германии. Сегодня мусульмане приезжают сюда, и они высмеивают нашего Бога. Они говорят, посмотрите на этих жалких христиан, которые боятся кресты носить, которые боятся о своем Боге говорить, которые всего на свете только боятся. Это что за Бог? В этого Бога вы предлагаете нам верить? Сегодня христианство бесславит имя Бога. Они бегут из страны Господа, разве может быть великим их Бог? Вот так смеялись над евреями в то время. А смеялись не над ними, а над их Богом. Друзья мои, что будут думать неверующие, если будут видеть, как мы, искупленную кровью Христа, хитрим, лукавим, воруем, ссоримся, конфликтуем, завидуем, сплетничаем, обвиняем друг друга, проклинаем и тому подобное. Сколько раз я встречаю верующих, проклинающих правительство, то одного президента, то другого президента, хают друг друга, хают церкви друг друга, ругаются, Фейсбук стал помойкой, где верующие хают друг друга на Фейсбуке. Почитайте на Фейсбуке дискуссии, как они обзывают друг друга, верующие называют именем Христа.
Что думают неверующие о нас и о нашем Боге?
Что думают они о нас, мне вообще не интересно. Что думают они о нашем Боге?
Кто такой наш Бог? Кто такой Христос и кто такой Яхве? Разве мы можем, разве по детям судят о родителей? По нам будут судить о нашем Боге, кто такой Бог.
В одноклассниках, в контактах. Где еще ругаетесь вы, если вы там есть? Если вы где-нибудь есть, я прошу вас, перестаньте это делать. Благословляйте друг друга, а не проклинайте. Говорите хорошее. Если вы считаете, что какая-то церковь уклоняется от истины, в два раза сильнее молитесь за нее, за эту церковь, что она уклоняется от истины. Вы можете говорить, что я немного по-другому думаю, я не так думаю, я не так верю, у меня другое понимание. Но если мы начинаем хаять, скандалить, конфликтовать друг с другом или с другими, что думают неверующие о нашем Боге?
У нас есть родственник. Я как-то у своей жены спросил, интересно, вы жили там все в верующей деревне, все верующие, а почему они не покаялись? Она мне говорит, одна проблема. Он однажды видел, как верующие тащили шпалы колхозные, они их своровали. С колхоза шпалы и несли. И он так на них пальцем показал, сказал, ну если они воруют шпалы, то что мне делать в этой церкви? Если они такие же, как я. В конечном итоге хула пошла на Бога. Бесславие имени Бога. Если это верующие, то что мне делать в их церкви тогда?
Я видел верующих, неверующих людей, которые, рассказывая о верующих, говорят, ну если этот человек на небо попадет, то я-то уж тем более попаду на небо. Помните, когда за нами смотрят люди, они делают вывод о нашем Боге.
Какова же была реакция Бога? Я спасу вас, но не из-за вас самих, а из-за моего святого имени. Посмотрите еще раз 22 стих. Я сделаю этот дом Израилев ради святого имени моего, которого обеславили у народов, куда пришли.
А в 36:23 Господь называет причину, почему Он имеет дело с народом израильским в настоящем, и почему Он будет спасать их в будущем. «Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь». Мы будем... Я даже не знаю, через сколько, если Бог даст, доживем, когда будем проходить книгу Иезекииль здесь на нашем Библ-тренинг, мы обязательно на эту тему поговорим. 70 раз написано в книге Иезекииля вот это выражение. «И узнают они, что я Господь Бог». «И узнает Израиль, что я Господь Бог». «И узнает народы, что я Господь Бог». Но проблема вся в том, что Израиль забыл, кто Бог уже является.
Вот для чего Бог делает это. Он спасал Израиль из этого плена, вернул назад для того, чтобы люди узнали, что есть только единственный Бог, Яхве, и нету других богов. И ради своего святого имени, которое обесчестили люди, он вывел народ из плена и вернул его назад.
«Я буду спасать свой народ не из-за них самих, а из-за себя самого», говорит Бог. Бог вернет свой народ из плена, он восстановит Иерусалим и храм, и богослужение, чтобы язычники увидели, что Яхве – это великий Бог. Давайте посмотрим с вами 125-й псалом. Небольшой псалом находится в Библии, очень интересный псалом. 125-й псалом, по-немецки 126-й будет. «Песнь восхождения, когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш, пение». Слушайте внимательно. «Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Что говорили народы? Великое сотворил Господь над ними. Они не говорили, великие евреи люди на земле. Они говорили, великий Бог, который вывел этот народ из плена. Это чудо было, что они вышли оттуда. Царь персидский Кир дает указ, чтобы они возвращались назад. Это в голову бы никогда никому не пришло дать такой указ. Что персидский царь даст такой указ. Никто бы никогда не поверил. Книга пророка Исаия говорит о том, даже имя царя называет за много лет до этого, который будет давать этот указ.
Все, что не делает Бог, Он делает для славы своего имени, но никак не для того, чтобы нам было хорошо.
Иезекииль, книга пророка Иезекииль, 11 глава. Давайте некоторые места прочитаем из этих, из которых я говорил, что «и узнаете, что я Господь».
11 глава 7 стиха. «Почему так говорит Господь Бог, убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах израильских будут судить вас, и узнаете, что я Господь». 12 стих. «И узнаете, что я Господь». Дальше, 12 глава, 11-16 стих, я прочитаю только 15-16. «И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях, и узнают, что я Господь». 13 глава, 9 стих. «И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь в совете народа моего. Они не будут в списке дома Израилева, не впишутся и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь». И таких мест очень много. Некоторые из них, которые я привел. 28 глава. Давайте посмотрим. 28 глава. 28 глава. 22 стих. «И скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлю среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним, и явлю в нем святость мою. И пошлю на него моровую язву, и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог». И так далее, 26 стих заканчивается, «и узнают, что я Господь Бог». 29 глава, 6 стих, «и узнают все обитатели Египта, что я Господь». 9 стих, «и сделаются земли египетские пустынью и степью, и узнают, что я Господь». 30 глава, 19 стих, «Итак, произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь». 26 стих. «И рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь». И это 70 раз, представьте себе, 70 раз Бог в одной книге говорит: «И узнаете, что я Господь». «И узнаете, что я Господь». 39 глава, 6 стих, еще пару мест прочитаем. 39 глава, 6 стих. «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. Явлю святое имя мое среди народа моего, Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь Бог». 21-28 стих. «И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них, и будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от сегодня и далее». 28 стих, «и узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Почему Господь судит и спасает людей? Это только лишь потому, что Он заботится о своей славе. Книга пророка Исаии, давайте откроем несколько мест из этой книги, говорит о том, что Бог заботится о своей славе. 42 глава, 8 стих. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истукану». 48 глава, 9-11 стих, книга пророка Исаии. 48 глава, 9-11 стих. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». 60 глава пророк Исаия, 60 глава 2 стих. «Ибо вот тьма покрывает землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой». Бог говорит нам, что Он никому не отдаст своей славы. И все, что бы Он ни делал на этой земле, Он делает ради славы имени Своего. Мы сегодня говорили о том, что Лютер говорил плохо о евреях. Плохо говорил о евреях, это мягко сказано, что Лютер плохо говорил о евреях. Он 4 пункта написал, какие надо, и к ним потом нацисты прибавили еще один пункт, 5-й. И таким образом началось истребление евреев. Друзья мои, вы знаете, мир молчит, что в это время делал Советский Союз. До того, как начали истреблять евреев здесь, их уже очень много миллионов истребили в Советском Союзе. Да, красные, когда пришли вместе с христианами, если я не ошибаюсь, 30 тысяч, 300 или 700 священников только были убиты красными сразу в одно время. Церкви позакрывались, и наряду с ними сразу гонение на евреев началось среди красных, среди вот этой пролетарии, когда пришли к власти. Кстати, тут 7 ноября уже во вторник будет. Если вдруг Германия придумает, что она будет праздновать мусульманские праздники, я напишу петицию, чтобы советские праздники тоже тогда здесь праздновали. Русские, потому что здесь русских больше, чем мусульман живет. Почему мусульмане должны праздновать в Германии свои праздники, а мы нет? И будем 9 мая, 7 ноября тоже праздновать здесь. А почему нет? Почему мусульманам можно будет свои праздники праздновать? А нам, кстати, китайцев больше всех живет в Германии, чем мусульман. Тоже китайский праздник. Будет каждый день праздник, работать некому будет. Будем праздники праздновать. Когда вы читаете это, что Бог не отдаст своей славы никому, и Он заботится о славе своего имени, то может возникнуть вопрос. Когда кто-то ищет славы себе самому, радуется, когда его хвалят и им восхищаются, то мы расцениваем это негативно. Не является ли Бог, прославляющий сам себя, в таком случае самоцентричным, таким эгоистичным Богом? А чего Он только о себе заботится? Ему отдайте только славу. Вот вы сейчас некоторые улыбаетесь, я от верующих слышу то и дело эти вопросы. Верующие, читая Библию, иногда приходит мысль о том, что Бог очень эгоистичный. Только себе. Вот мы Его только хвалить должны. А чего это только Его вот мы должны хвалить? Чего Он такой вот? Мне, о себе. Разрешите задать тогда встречный вопрос, если вдруг у вас возникнет, или вдруг у кого-то, кто вас спросит, верующий или неверующий, неважно, что можно ему задать, какой ему можно задать на ваш встречный вопрос. А кого должен прославлять и произносить Бог, кроме себя самого? Вокруг кого Господь должен вращаться и чьи желания Он должен исполнять, если не свои? Если Бог хоть кого-то, кроме себя самого, приподнимет, то в этот момент Он перестанет быть Богом Яхве. Это же очень просто. Потому что превозносить можно только одного Бога Яхве. Если Бог другого кого-то превознесет, то Он перестанет быть Богом Яхве. Зачем нам нужен такой Бог, который будет превозносить все вокруг, кроме себя самого? Бог же не будет заниматься идолопоклонством, согласитесь, превозносить других. Посмотрите, как «Соли Део Глория» или «Только вся слава Богу» связана с остальными четырьмя столпами. Почему только Писание безошибочно имеет абсолютный авторитет? Чтобы ни Папа Римский, ни какой другой пастырь, ни какая-либо община, ни какая-либо традиция, только один Бог был прославляемый за дар Священного Писания. Мы недавно с вами вспоминали Симхат Тора, праздник, радость закона. Помните? Радость Торы. Кстати, на иврите не Тора, а Тора. Радость Торы, а не Торы. Да? Это наш уже русский ударение, мы уже не туда ставим. Радость. Бог только одному израильскому народу дал Тору. И Тору, да. И теперь мы имеем тоже часть к этому закону. Почему спасение приходит только по благодати, только через веру? Потому что вера является смиренным признанием того, что мы ничего не можем сделать для нашего спасения. Наша вера должна быть сориентирована только на благодать Бога. Почему? Чтобы лишь тот, кто дает благодать и был прославлен. Обратите внимание на глаголы в нашем тексте, который мы с вами читали, 36 глава Иезекииль. «Я сделаю», «Я освящу», «Я явлю», «Я соберу», «Я возьму», «Я выведу», «Я приведу», «Я окроплю», «Я очищу», «Я дам сердце новое», «Я возьму из плоти старое сердце», «Я дам вам новое плотяное», «Я вложу дух мой в вас», «Я сделаю то, что вы будете ходить», «Я дал отцам вашим», «Я буду вашим Богом», «Я освобожу вас», «Я призову хлеб», «Я дам вам терпеть, не дам вам терпеть голод», «Я умножу плоды на деревьях», «Я сделаю это», 32 стих, говорит Бог. Он от себя самого, их виль, я хочу это сделать. Кому слава за то, что Израиль вернулся туда? Кому слава за то, что сегодня израильское государство стоит? За то, что шестидневная... Зайдите в интернет и посмотрите, как проходила шестидневная война в Израиле после того, как она сформировалась. Сколько сил было брошено туда, за шесть дней была подавлена война. Ни один нормальный человек, у которого голова хоть чуть-чуть соображает, ни один не может объяснить это явление. Они говорят, мы не знаем, как мог Израиль победить. Они, никто не знает. Но все израильтяне знают. Вся слава. Только Богу. Бог сказал, что оно будет стоять. Он стоит. Бог сказал, я соберу вас со всех народов, приведу, и вы будете жить. Вы можете сопротивляться сколько хотите, жить в каких хотите странах. Евреи, я вам сейчас обращаюсь. Вы все равно будете там. Бог сказал, я всех соберу туда. Прочитайте Иеремия, как он интересно говорит. Сначала поведу одних, потом пошлю на вас других, потом, короче, сначала будут уговаривать, а потом силой будут гнать. Соберу вас всех, отправлю на вас пожарных там или кого он там, я уже не помню, кого он там будет на них отправлять. Вы все равно придете. Вы все равно соберетесь сюда и будете жить там, как бы вам ни было хорошо здесь, вы будете жить в Израиле. И если Бог сказал, он обязательно это сделает. Не вы, так ваши дети. «Я хочу и буду все это делать, — говорит Бог, — только из благодати и только для славы своей Господь спасает свой народ. Почему только во Христе одном или через Христа одного спасения? Так как нет другого имени под небом. Филиппийцам 2:9. Посему и Бог превознес его, Христа, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Христос пришел на землю ради славы Бога, чтобы прославить Бога, чтобы имя Его не было нарекаемо у других народов. Самый большой мотив, стоящий за только Писание, только вера, только благодать и только Христос, это вся слава только Богу. И эта истина приводит человека только к одному. Живи сам и приведи народ Божий к прославлению только святого имени Бога. Все, что мы здесь не делаем, все, что вы не делаете дома, на работе, везде, должно быть направлено только к одному, чтобы прославился Бог. Что будет с вами и с вашими другими людьми, кто рядом с вами, это второй вопрос. Первый вопрос, что люди подумают о моем Боге? Возлюбленный Христом брат, возлюбленная Христом сестра, для чего или почему Бог спас тебя? Это очень хороший вопрос. Задайте своим друзьям с других общин, или с кого-то здесь нет, вашим знакомым, задайте вопрос. Вот ты спасенный верующий, а зачем тебе Бог спас? Вы услышите массу ответов. Но если вы не услышите то, что стоит в Писании, для того, чтобы прославился Он, значит, человек еще не понял ни Бога толком, ни Писания, ни спасения, ни вообще зачем все существует на земле. Он верующий, никто не спорит, но он еще не понимает до конца. Вот дети рожденные, маленькие дети, у нас в гостях была семья, там маленький такой только ходить научился. Я понимаю, что он живой, но мне с ним тяжело разговаривать. Он даже разговаривать не умеет. Он все бу, му, пу, вот его весь язык. Вы хоть по-русски с ним разговариваете, хоть по-немецки, хоть по-итальянски. Вы услышите только бу, му, пу. Все, там три слова, которые он разговаривает. И вот он ходит. Глаза, как у мишки, калы вот такие, да, сопли, слюни висят. И бу, му, пу. Вот. Живой же? Но попробуйте с ним поговорить, объяснить ему суть спасения, Евангелия, высшую математику, и зачем, и почему дети такие большие, а дети такие маленькие. Если вы не услышите от верующего человека для того, чтобы прославился Бог, поэтому я спасен, он еще бум-упу, где-то там в этом возрасте находится, этот человек. Но он живой, это не значит, что он неверующий. Все остальное ты получил или получила в придачу. Это наследство небесное, наследство Христа, сонаследники Христу, обители небесные, избавление от ада и так далее и тому подобное. Все остальное это... Раньше, я помню, в Советском Союзе, я был маленький, был журнал «Мурзилка». За него надо было деньги платить. Детский журнал такой, помните «Мурзилка»? И за него надо было платить деньги, и он как подписчиком приходил. А иногда было бесплатное приложение к журналу «Мурзилка». Приходит такое, ты не платишь, тебе бесплатно. Вот все, что Бог спас нас для одной цели, для славы имени своего. Все остальное – это бесплатное приложение. Я в ад не пойду, на небо попаду, детем Бога называюсь, смысл жизни получил. Там, все, что вы можете перечислять, это побочные явления. Это как, даже не знаю, как. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Центром всего мироздания является только один Господь. Не я и не вы являетесь центром вселенной. И когда мы дома ругаемся, или вы, я, может быть, вы, наверное, не... Нет, когда мы раньше, давайте так, когда мы раньше ругались дома и говорили «я так сказал», то в этот момент вы говорили, что вы центр дома, квартиры, семьи, всего дома, всего мироздания. Когда вы говорите «я приду на работу, я скажу им», кто я такой, то вы сразу говорите, что я приду на работу, и я сделаю, что все будут вращаться вокруг меня. То есть мы хотим быть центром. Рано или поздно нам надо понять, что центром являемся не мы, а Господь всего мироздания. И это великая тайна, которую многие верующие, к сожалению, не знают. Да, скажем, и мы забываем это, когда мы вдруг какие-то проблемы возникают, часто забываем. Бог решил показать свою славу как во всем творении, так и в твоем и моем спасении. Нет больше чуда, как рождение свыше мертвого человека, чтобы слава была приписана ему, а не нам. Друзья мои, такое место, которое у нас лейтмотив нашей церкви, или мото нашей церкви, или как это, девиз нашей общины, да? Вторая глава Ефесянам, 8-9 стих. Нету больше чуда. Посмотрите, как начинается. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Неверующий человек мертвый. Представляете, вы к мертвому подходите, начинаете ему рассказывать, давай хорошая жать, вставай, что ты здесь разлегся, еще завтра ты хочешь, чтобы мы тебя здесь похоронили? Нет, не дождешься. А кто будет работать, а кто будет семью вас? Так, давай вставай, хватит лежать. Что о вас люди подумают? Сошли с ума? А может, еще и не были здоровыми, кто знает. Человек написан мертвых по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили по обычаю мира и так далее. Посмотрите 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». 4 стих. «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». Кому слава? Я оживотворился. Друзья мои, вы, наверное, сами рассказываете или слушаете свидетелями. Когда я покаялся и стал верующим, когда я признал господство Иисуса Христа над собой, когда я понял, что Бог является моим Богом, тогда Бог спас меня. Кому сейчас слава? Когда вы рассказываете такие вещи, рассказывайте, когда Бог меня призвал, когда Бог меня оправдал, когда Он мне открыл эту истину, когда я это понял, благодаря тому, что Его действия во мне уже были. Тогда совершилось чудо. Мертвый стал живым. Друзья мои, мертвый стал живым. Мы однажды были на конференции, и там был Боб Велш, да, по-моему, звали. И он сделал одну интересную вещь. Он взял свой пиджак, положил его на землю и попросил переводчицу, чтобы она сказала этому пиджаку, чтобы он встал. Переводчица подошла и стала говорить: пиджак, вставай. Он говорит ей: что ты ему так, он не встанет. Давай кричи, чтобы он слышал. Он, наверное, стоит, ему кричит: пиджак, вставай, я тебе сказал. Он говорит: а что он не встает? Почему не встает, говорит, пиджак? И никто не знает. И он взял следующую вещь. Он взял, одел этот пиджак и лег на это же место. И говорит: а теперь скажи, пиджак, вставай. И она говорит: пиджак, вставай. И он говорит: пиджак встал. Почему встал пиджак? Потому что в нем жизнь появилась. И эту жизнь вложил в нас Бог. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, оживотворил. Он вложил нас в жизнь вечную, внутрь нас, в нашем сердце. Друзья мои, все мы являемся получателями этой благодати. Так давайте же будем жить для этой славы, чтобы наши дети видели, что мы не защищаем ни себя, ни наше богословие, ни наши традиции, ни наши амбиции, а только нашего Бога, который отдал Сына Своего за нас, чтобы мы жили для Его славы. 2 Коринфянам 2:15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Просыпаетесь утром Вы говорите, первое, что вы можете сказать, Господи, столько народу сегодня не проснулось. А я проснулся. Почему? Слава Богу, ты дал мне новый день. Вопрос, зачем? Господи, у меня столько много сегодня терминов, всяких проблем, и что-то на меня сегодня только не навалится. Но я хочу прожить этот день для славы Твоей. Как сказал Павел Корчагин, или как его там звали, Морозов, я не знаю. Жизнь надо прожить так. Знаете, чего больше всего я боюсь? Что когда я буду умирать, я буду лежать и думать, зачем я прожил эту жизнь. Это действительно мучительно больно. Особенно, если вы верующий человек. И вы не знаете, зачем вы ее прожили. Мне кажется, страшнее нету ничего, если верующий при смерти не знает, зачем он жил. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них воскресшего. Родные мои, скажите, если бы все наши дела, если бы все наши мысли, все наши слова прославляли бы Христа, была бы наполнена наша жизнь конфликтами, спорами, недовольствами, валерьянкой и волокордином? Я думаю, что нет. Она была бы наполнена радостью, что Бог через нас явил свою славу этому погибающему миру. Что я, ничего не значащий до покаяния, стал детем Бога, и вот глашатаем чудесной славы моего Спасителя. Псалом 19, 8 стих, по-немецки 20, иные колесницами, иные конями. А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Чем хвалимся мы с вами? Евреи хвалятся Эль-Шадай, Эль-Элеон, Яхве Цебаот. Иешуа. Иисус. Мне тут недавно обвинили, что я антисемит. Что я евреев не люблю. Я им говорю, ну, те, кто меня знает, знают на самом деле, что евреи у меня в сердце живут. Я люблю их, евреев. У меня только одна проблема. Я ни евреям, ни Израилю, ни Иерусалиму не поклоняюсь. Я поклоняюсь Яхве, в Иешуе. Господу в Иисусе Христе. Иные колесницами хвалятся. Кто-то машинами хвалится. Да, как бы сегодня перевели этот стих. А кто-то велосипедами. А кто-то говорит, у меня бесплатный проезд в троллейбусе, в трамвае, в метро. Кто-то работой своей хвалится. Иные безработицей своей хвалятся. Кто-то еще чем-то хвалится. Кто-то детьми хвалится. Кто-то внуками, кто-то племянниками. Кто-то мужем, кто-то женой. А мы? Именем Господа нашего хвалимся. Как больно, когда в наших беседах и дискуссиях один из самых мощнейших аргументов звучит слово из одной буквы «Я» с различными добавками. «Я понял», «Я догадался», «Я осознал», читая Библию. «Я рассудил», «Я исследовал», и поэтому я теперь такой умный. Понимаем ли мы, что Бог открывает нам себя не для того, чтобы мы превозносились познанием о Нем перед другими, а для славы своей? Сейчас еще одну страшную вещь скажу. Мне больно слышать, когда сегодня кальвинисты с армянами, есть такие два течения, кальвинизм и армянство. Когда они друг друга обзывают, когда они друг друга еретиками, лжеучениями обвешивают ярлыками. И пишут, и говорят, и книжки друг против друга пишут. И я никак не могу понять, зачем? Зачем? Если ты кальвинист из кальвинистов, и ты убежденный верующий, так, разреши тебе задать вопрос, откуда ты это понял? От Бога. Если ты армянин, откуда ты это понял? Вы, наверное, знаете, да, кто такие кальвинисты? Кальвинисты – это те, кто говорят, что Бог является спасением, центром, а армяне говорят, что человек, все-таки решение человека важно в спасении. Хоть те, если ты одним или другим принадлежишь, какая разница? Кто тебя открыл? Бог. Бог. Поэтому превозносите Его в своих диспутах, в своих разговорах, в своих дискуссиях. Многие сегодняшние верующие в другую сторону шли, они стыдятся своего Спасителя. И причины могут быть различными от того, что подумают обо мне люди, до того, что я могу лишиться учебы или работы из-за этого. Возлюбленный Давид однажды оставил корону и царство, так как понимал, что он не себя поставил царем, а Господь. Он знал, кем он является без Господа, прелюбодеем и убийцей. Знаете, кем вы являетесь перед, без Господа? Если Господь отойдет от вас и заберет свое спасительное Духа от вас, кем будете вы? Вы знаете, это не надо вслух говорить. Просто, кто вы без Христа? Если Он сейчас уйдет от вас, я не верю в это, что Он может уйти, но если Он уйдет от вас, вот если Он уберет от вас свою руку, хотя бы на 20 минут или на час, и потом обратно положит. Вы знаете, кто вы без Христа? Давид был прелюбодей и убийца. И он это прекрасно знал. Поэтому он кричит в своих псалмах одно интересное слово. «Помилуй меня, Господи, милосердием великим!» И там стоит слово еврейское «рахам» – утроба матери. Когда он делал грех, он понимал, это как будто ребенок, родившийся на свет, перепуганный, это все, оставивший всю теплоту утробы матери, когда он находится в матке, ребенок, он ни о чем не думает, он ходит в туалет себе там, питается ему тепло, независимо от того, что снаружи происходит. О чем переживает мама или не переживает, вообще не интересует. Он себе там в животе у беременной мамы находится. И когда он рождается, первое, что проявляется, «Ва-а-а, куда я попал?» Здесь все не так, здесь все по-другому. Давид, вот это слово еврейское «рахам» или «рахум», которое они используют, «милосердие», говорит, Давид кричит, «Я хочу обратно к тебе, к Богу, помилуй меня, будь милостив ко мне». Как будто он кричит, «Я хочу обратно туда, в эту, я понял, что я здесь, мне здесь плохо, я хочу туда, там тепло, там защищенность, там безопасность, там все во всем это ты, туда меня обратно пусти». Вот какие картинки используют евреи, когда они говорят о Боге. Это еврейский язык, это потрясающий язык, потрясающий язык. Давид знал, что без Господа он прелюбодей и убийца, и Бог учил его этой истине через суровые испытания, преследование от собственного сына Авесалома. Куда еще можно себе представить? Вы можете себе представить, если ваши дети поднимут на вас войну, восстание, и будут искать, чтобы вас убить? В этот момент он понял, кто он такой. На самом деле. И он оставляет корону, оставляет царство и говорит, Господь меня поставил царем. И он будет заботиться обо мне. И если он передает царство другому, ему пусть будет слава, а не мне. Я себя царем не ставил сюда. Если вы не готовы в любой момент жизни отказаться от того, что у вас есть, и придаете значимость, придает вам значимость вашему имени, то тогда для какой славы вы живете, для какой славы живу я, если у меня что-то есть ценнее, чем Христос? Два вопроса, которые периодически я задаю людям и во время проповеди. Если у меня забрать, то тогда моя жизнь не имеет смысла. Многоточие. Задайте сейчас себе в уме этот вопрос. Если у меня забрать, то тогда моя жизнь не имеет смысла. Вот то, что вы сюда вставите вместо этих точек, то и есть смысл вашей жизни. Другие люди, можете себе задать другой вопрос. А вот если бы у меня появилось, тогда я был бы на самом деле счастливым человеком. Вот это и есть цель вашей жизни, ради чего вы живете. Что у вас надо забрать, чтобы вы были, стали несчастливы? Или что вам надо дать, чтобы стали счастливыми? Это и есть наше сокровище. А Библия говорит, там, где наше сокровище, там и наше сердце. А если там, где наше сердце, того мы будем хотеть, желать, и ради этого мы будем жить на этой земле. Жить для того, чтобы вся слава была приписана Богу, намного сложнее, чем об этом петь или проповедовать. Ведь наше «я», живущее в проданном греху сердце, будет постоянно напоминать о себе, требуя славы нам, а не Христу. Может быть, кто-то из вас помнит, когда мы еще собирались в старом помещении, там в сером том, где-то там далеко, недалеко, здесь недалеко, к нам приезжал как-то Петр Яроцкий, один певец. Я не знаю, может быть, кто-то еще помнит из вас с Украины. Не помню. Он рассказывал, как у него рука была болела и как она вылечила. Не помню. У него есть одна песня, я его просил эту песню спеть. И он ее тогда не спел, спел другую. У него есть одна песня, он поет. «Не нам, Господи, не нам, Господи, а имени Твоему». Дай славу не нам, Господи, не нам, Господи, а имени Твоему дай славу. Я не знаю, про что эта песня. Меня вот эта строчка зацепила на протяжении многих лет. не нам, а Ему. Я хотел бы закончить Колоссянам 3 глава 17 стих. Послание к Колоссянам 3 глава 17 стих. 3 глава. Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Это мое пожелание нам с вами. Все, что бы мы ни делали в этой жизни, чтобы мы делали для Христа, прославляя через Него Бога. Не забывайте на спасибо отвечать «пожалуйста» и добавлять «слава Богу». Если бы не Бог, как говорит один из наших здесь братьев, то не дай Бог. Помните, да, поговорку? «Слава Богу, что есть Бог, а если бы не Бог, то не дай Бог». Пусть Господь благословит нас с вами жить для славы Его, учиться жить для славы имени Его. И чтобы мы понимали, чтобы все, что мы делаем, чтобы центр нашего мотиватора, мотивации был «слава Богу», чтобы Бог прославился даже тогда, когда мы каемся в наших грехах, когда мы просим прощения друг у друга или у других людей, вся слава должна принадлежать Ему. Не забудьте в этот момент сказать: если бы не Бог, я бы никогда у тебя не попросил прощения. Это Ему слава, это Его любовь, это Его благодать, это Его Дух, который меня сокрушил и перевел перед тобой и поставил. Пусть Богу будет одному слава, соли, Deo gloria. Давайте встанем, помолимся. Если кто-то хочет помолиться, молитесь, я в конце тогда закончу. Давайте Ему воздадим славу. Величим и всю славу хотим отдать Тебе. И хорошую, и плохую, потому что мы знаем, что Ты, Господь, справишься с любой славой. Когда нам плохо, мы взываем Тебе, когда нам хорошо, научи нас тоже взывать Тебе и славить Тебя. Помоги нам жить на этой земле, чтобы действительно нам не было больно в конце жизни за бесцельно прожитые годы, чтобы могли знать, что мы действительно совершили этот путь, веру сохранили, течение совершили, и что нам готовится венец праведности, венец славы там на небесах, что мы вместе с Павлом будем получать его. Чтобы мы знали, что все, что мы не делали, мы стремились и старались делать на этой земле ради Тебя, ради Твоего имени, ради спасения других людей, ради того, чтобы в этом спасении явилась Твоя слава, Твоя красота, Твое величие. Господи, просим Тебя, научи нас. Через обстоятельства жизни, через все, что с нами происходит, чтобы мы задавали себе вопрос, как сейчас в этот момент прославляется Бог. Что будут думать о Тебе сейчас люди, когда они видят меня в том, что я делаю. Я прошу Тебя, Господь, научи нас этому. Помоги нам жить на этой земле, наслаждаться всем творением, восхищаться все, что есть вокруг, и хорошим, и плохим. Благодарить за все Тебя, как написано. Тебе воздавать славу и превозносить Тебя одного нашими словами, мыслями, делами, чтобы слава была Тебе одному. Мы сейчас хотим Тебя еще раз превознести в молитве, в песне, возвеличить Тебя и приподнять. И просим Тебя, чтобы Ты в этом состоянии нас оставлял, чтобы мы не только здесь это делали, а там, где мы живем в повседневной жизни, чтобы люди знали, в кого мы верим. Аминь.